«Путешествие во времени». Программа выходит совместно с Донецким республиканским краеведческим музеем.
Ну что ж, добрый и солнечный осенний день. Меня зовут Виктория Бежина, и сейчас в эфире программа, которая называется «Путешествие во времени». Совместный проект Радио ТВ и Донецкого республиканского краеведческого музея. Мы продолжаем говорить о национальностях. Сегодня у нас интересная тема – это свадьбы, сватовство. И у нас в студии Татьяна Бондаренко, старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела этнографии Донецкого республиканского краеведческого музея. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
В воскресенье, буквально 14 октября, был Покров-день. Говорят, что осень тогда встречалась с зимой. И как раньше наши предки проводили этот день? Он ведь был самый важный, насколько я могу понимать. Он делил осень пополам.
Ну, да. И изначально история этого праздника возникает еще в 910 году, когда Богородица спасла жителей Константинополя от набегов мусульман. Именно она явилась горожанам этого города и накрыла их своим саваном, спасла. И с этого дня, вот 14 октября, данное событие вот празднует весь православный народ. Но вообще это, да, встреча между зимой и осенью. И в это время наши жители, наши прабабушки, прадедушки готовились очень основательно. Ведь первое, что нужно было, это, во-первых, закончить полевые работы и подготовку к зиме. Вот. Поэтому Покров еще и считался временем свадеб, обручений. Считалось, если на Покров обручиться, и снежок пойдет, быть браку счастливым. Таким образом, девушки ранним утром на Покрова бежали в церковь, чтобы самой первой поставить свечку Богородице. Так считалось, что та, кто первая поставит свечку, первая
выйдет замуж. А что касается вот того, что заканчивается осень, какие-нибудь, может быть...
Ну, во-первых, запечатывались избы. С 14-го утром хозяйки просыпались, обязательно пекли блины, но сразу их не давали своим домочадцам.
Блин, а почему так?
Да, блин резался на 4 части, и тем самым, так сказать, опечатывали углы, то есть запечатывали избу.
Прямо в избе?
Да, чтобы она была теплая на зиму. На Покрова впервые затапливались печи. Вот, и... Обязательно первое полено было березовое.
А вне зависимости от погоды первое?
Нет, вне зависимости от погоды. И вот уже на Покрова девушки возвращались из полей, как это на заслугу, где они все лето водили хороводы, пели песни, плели венки. Вот уже на Покров день они возвращались, так сказать, в хаты,
домой,
в избы,
все.
На засидки. Вот засидки – это такие вот уже были женские посиделки. Вот отсюда понятие «засидеться дома». И вот уже с этого дня женщины начинали прясть, вязать, заниматься домашними делами.
Ну все, лето закончилось,
да.
Можно уже переходить к домашним делам. И мы уже заговорили с вами о свадьбах. Очень интересная такая тема. И как проходило знакомство у разных народов? Ну, начнем, наверное, с наших коренных жителей. Там,
ну,
россияне, украинцы,
вот осенне-зимние засидки, то есть были у всех представителей нашей этнической группы, но назвались они по-разному. Например, в украинских селах это были вечерницы, а в греческих селах это были или посиделки, или ступлексу, что вот в переводе на вязание. Вот. Также и собирались в немецких колониях женщины, девушки. Но занятием было всегда одно, то есть готовили приданое. Пряли, вязали, вышивали.
А что в него входило? Это вот вышиванки, что-то связанное для
девушки,
дома?
Девушки, начиная с 12 лет, девушки вот на таких вот засидках, вечерницах, готовили уже себе приданое.
Ой, и много собиралось за
Конечно, приданого нужно было очень много. То есть всегда папа делал, отец или по наследству передавался огромный сундук. И вот в тот момент, когда уже девушка выходит замуж, этот сундук должен был быть полон приданого. Это было и постельное белье, это и одежда. И, конечно же, готовилась и будущему мужу рубашки, пояса, брюки. То есть всем этим занимались. Вот как раз летом некогда. Летом хозяйство, летом полевые работы. Этим как раз занимались в осенне-зимний период, то есть после покрова.
А что касается сватовства?
Ну, сначала нужно было познакомиться, да? Поэтому вот на таких вечерницах, на посиделках, конечно же...
А как они там знакомились с молодыми людьми?
Ну, например, в греческих селах девушки всегда, когда рукодельничали, окна не завешивали. Молодые ребята проходили из дома в дом и засматривались. То есть так они выбирали, какая более рукодельная. Конечно же, и заходили, не то что не разговаривали, ничего, конечно же. Входили в дома, начинались гуляния, причем женщины постарше всегда накрывали стол.
Были то есть какие-то... ничего такого не было?
Нет,
если
конечно,
молодой
ничего,
человек зашел
ничего такого не было. То есть это же как раз было то время, когда молодые люди присматривались. Естественно, ребята смотрели, чтобы жена была рукодельная, чтобы и поговорить с ней можно было, чтобы характер она мягким была, ведь все-таки ему всю жизнь прожить с этой девушкой. Поэтому вот так вот из дома в дом молодые ребята ходили и присматривались.
А было такое, что выдавали насильно девушек замуж? Но, или, может быть, они сначала не хотели, а потом уже...
До 20 века, к сожалению, как в греческих и в украинских семьях, браков по любви было, конечно, очень мало. Любые браки составляли только по согласию родителей. И, например, в греческих селах парня могли просватать без его ведома, он даже не мог знать свою невесту. А у девушек зачастую даже и не спрашивали. За нее полностью решал либо ее отец, либо старший брат. А намного демократичнее, так вот, и свободнее было в немецких колониях. В немецких колониях в основном молодежь имела больше самостоятельности, и они, как правило, вступали в брак именно по любви. Почему? Потому что родители полагались на благоразумие и рассудительность своих детей, ввиду того, что их дети 8 зим посещали школу. И девочки замуж выходили в 16 лет после окончания школы, ребята чуть попозже, нужно было погулять еще до 18 лет. То есть, окончив школу, они проходили такую так называемую конфирмацию. Согласно этой конфирмации, человек должен был полностью быть подготовлен. Это переход от детской к взрослой жизни. То есть он должен был хорошо знать закон Божий. Он должен был полностью соответствовать ему. И вот после вот этой, такой конфирмации уже родители разрешали детям жениться. Но, как я уже сказала ранее, почему молодые люди выходили в 18 и позже, после окончания школы парень должен был еще освоить и дополнительное ремесло.
А, например,
то есть профессиональное обучение. Он мог быть и плотником. То есть 8 лет они обучались грамотности, Слово Божье. Ну,
это общие какие-то предметы.
Да. А вот уже после 16 лет, 2 года, он обучался ремеслу.
Так, ну, я думаю, дальше у нас сватовство. Я уже начала о нем говорить, забыв совершенно о знакомстве, но давайте уже сватовство. Что было? Как это происходило?
Ну, после выбора невесты, конечно же, молодые ребята зазывали сватов. И вот в украинских селах парень мог сам быть сватом, а мог выбирать. Ну, в основном, это чаще всего это были его крестный отец или крестная мать. Сваты приходили в дом его избранницы, и если девушке и родителям парубок, жених был по нраву, невеста выходила, завязывала рушники, вышитые ею, и будущему мужу, и сватам, и выносили хлеб, соль. Но если парень был не по нраву, да, чего очень сильно и боялись, то в украинских селах девушки выносили
гарбуза.
Что было
известное
очень
дело.
Таким вот даже ну, обидным, очень обидным для, и как для молодого человека, так и для его семьи. Если же пришли к обоюдному согласию, то на следующий день родители невесты шли уже смотреть хозяйство будущего мужа. Ведь женитьба тоже заключалась еще и в благосостоянии мужа. Девушка приготовила, ну,
девушка
себе
приготовила
приданое,
а вот надо тут посмотреть, вот что
именно то,
есть.
Что есть. Во-первых, она идет жить в дом мужа. Поэтому родители очень тщательно смотрели дом, в каких условиях будет жить их дочь. И, конечно же, хозяйство, то есть, чтобы оно было крепкое и сильное. Ну, были такие случаи, когда родители жениха даже брали взаймы скот у соседей, чтобы показать,
а как же потом
своё
раскрывалось это?
Больше. Ну, ничего, потом.
Ну да, уже все-таки свадьба прошла, отгуляли. Ну, я думаю, мы после музыкальной паузы поговорим еще больше о свадьбах. Пока что мы только подошли к этому рубежу. Ну, а пока что у нас музыка на радио ТВ.
Путешествие во времени.
Я сделал все, что можно, все, что нельзя.
«Путешествие во времени».
Программа «Путешествие во времени» вернулась в ваши динамики, и мы говорим сегодня о свадьбах, сватовстве, и, в общем, приятная тема у нас сегодня. Напомню, сегодня Татьяна Бондаренко у нас в студии, старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела этнографии Донецкого республиканского краеведческого музея. Татьяна, мы с вами поговорили о сватовстве в украинских селах, а что было у греков?
Ну, у греков тоже принималась во внимание хозяйственность жениха, его набожность. И что характерно, в греческих семьях очень обращалось внимание на мнение соседей. Как соседи говорят о молодом человеке. И вот если все эти ступени устраивали родители и невесты, они давали знать о том, что готовы и ждут сватов. Сватовство очень интересно проходило в греческих селах тем, что всегда сваты приходили довольно поздно, ну, не ночью, но после обеда, вечером. И разговоры заводились издалека. То есть мы слышали, что вы продаете корову, мы можем вам помочь продать. Вот такими вот иносказаниями.
Как обходными путями.
Да,
подходили
напрямую
к самому главному.
Никто не говорил. А родители невесты прекрасно знали, кто к ним пришел, кто к ним пожаловал, но вида тоже не подавали. Спрашивали, не заблудились ли вы, зачем пожаловали в столь поздний час. Потом завязывался такой диалог о погоде.
Ну, то есть,
о хозяйстве, о том, как
пока
у вас,
они...
как вы убрали урожай, а как вы. Ну и вот такими вот окольными путями, так можно сказать, подходили о том, что вот у вас товар, у нас купец, и начинали рассказывать о достоинствах жениха.
Ну да, они так к слову говорили о погоде, а потом, кстати,
да,
у нас хороший
вот,
сын.
Вот в такой вот форме завуалированной подходили к тому, что рассказывали уже о достоинствах жениха, и, то есть их будущего зятя. И когда уже действительно было обоюдно, то родители невесты не сразу соглашались. Это и в украинских, и в немецких селениях нельзя было родителям невесты сразу сказать, что да, мы согласны, вот берите нашу дочь. То есть правильно было, мы подумаем, нам нужно время поразмышлять. То есть считалось признаком дурного тона сразу согласиться, что
ну,
мы согласны.
Ну, это и сегодня так немного сохранилось, когда девушка говорит «я подумаю»,
думаю,
и только
да,
потом...
Это все-таки говорит о том, что она уже согласна. И вот когда пришли к обоюдному согласию, через сватов мама жениха передавала смакт. Это такие две серебряные монеты, которые между собой были склеены воском. Тем самым она символизировала о том, что их дети должны жить всю жизнь. То есть как эти две монеты должны быть всегда вместе. И после всего уже выкладывали дары, подарки, то, что предназначалось будущей невестке. Если подарки устраивали родителей, то мама невесты зажигала лампаду, все становились на колени у образов и уже молились. И вот уже после молитвы тогда мать начинала подзывать свою дочь, чтобы та взяла подарки. Но девушки очень были в то время стеснительные.
Стеснительные, и тоже не сразу
вот,
принимали,
и,
да?
Зачастую они даже не выходили, не показывались. Поэтому дары принимала мама. После того, как подарки сватов были приняты, мама жениха, мама невесты также давала для жениха подарки. Если будущая свекровь давала золотое кольцо, шелковый платок для невесты, золотое кольцо и крестик, то мама невесты давала также золотое кольцо, шелковую рубашку, батистовый носовой платочек с вышитыми инициалами будущего зятя. И вот это назывался уже такой вот первый дарообмен. То есть это уже принималось. И на это большое же сватовство спрашивали и узнавали, какие будут далее дары, потому что свадьба греческая была полностью, как и украинская, была полностью за счет жениха. Помимо этих подарков, отец жениха должен был полностью приготовить для невесты подвенечный наряд. Это платье. Но до начала 20 века греческие девушки выходили замуж в красном платье, и оно передавалось по наследству.
В красном, то есть?
Да, только в красном.
А в украинском селе?
В украинском были традиционный тоже свадебный наряд. Это была юбка-запаска, это были корсетки, длинная домотканная вышитая сорочка. Вот поверх одевалась юбка. Преобладали, да, белые и красные цвета. Вот в греческом это был греческий халат красного цвета, платье. Помимо этого, отец должен был жениха подарить перифтар, ботинки, пояс, хулан из золотой или серебряной парчи с серебряными бляшками, шелковый белый или кремовый платок, ушиту, и также золотое кольцо, и, если средства позволяли, золотую брошь. Такие же подарки, ну, не свадебное платье, а тогда же и подарки приносились матери и отцу невесты, ее братья, их женам, зятьям, сестрам и всем родственникам, да.
Ну,
тогда как
было
жениху дарилось только то, что девушка готовила в приданом, да.
А если не понравился жених семье, что тогда?
Ну, это было крайне редко, но если действительно был жених не по нраву, то на стол вместо праздничного обеда ставилась мисочка с орехами и давалась вилка. Вот вы получите нашу невесту только тогда, когда уколите орех вилкой. Тем самым они показывали, что вам отворот-поворот. Вот, очень интересно, вот тоже сватовство проходило в немецких поселениях. Как уже было сказано раньше, в немецких селениях выходили замуж по любви, но все равно нужно было спросить разрешение родителей. И вот чаще всего спрашивали, когда разрешение у отца, то он отвечал только одно, что если он трудолюбивый, не пьяница, я ничего не имею против. И если согласна моя дочь. Вот. И, соответственно, тоже такие свадебные хлопоты были на стороне жениха, за исключением праздничной трапезы. Вот. И у немцев, и у греков праздничные застолья вот на второй день проходили у невесты в доме, а в немецких колониях, то есть свадебный пир проходил в доме невесты.
Ну, мы приблизились к свадьбам, я думаю, уже пришло время. Татьяна, как вы думаете?
Да, если уже вот назначается день, а вот невесты засватаны, в немецких колониях это называлось уже помолвка. Причем очень интересно, что после помолвки в немецких колониях юноши и девушки официально считались женихом и невестой, о чем трижды, о их предстоящем бракосочетании трижды сообщалось в церкви во время воскресной молитвы, и менялась в одежде такая вот нюанс. Жених начинал носить в своем головном уборе петушиное или павлинье перо. Вот когда парень так появлялся с этим перышком, то это говорило, что он уже помолвлен и скоро свадьба. Ну, начало свадеб – это всегда дело приятное, хлопотное. И, как и у греков, украинцев и у немцев, всегда начиналось с того, что нужно пригласить гостей.
Вот. И был какой-то особенный обряд для этого? Они садились вместе и думали, кто придет, или каждая сторона выбирала?
Нет, было чуть-чуть по-другому. Вот, украинская свадьба, это вообще такое было театрализованное представление. Но главным символом свадьбы, конечно же, был ритуальный хлеб. Хлеб-каравай, его пекли специальные женщины, женщины-каравайницы. И вот этот свадебный хлеб украшали барвинками, символ вечной любви. шишки пекли, и вот с этим первым...
Они были из выпечки, правильно?
Да, такие? Это и вот первый каравай из шишки, подружки невесты и жениха ходили по домам, давали шишку и приглашали на свадьбу. Вот таким образом они приглашали. В немецких колониях на свадьбу приглашали, было 4 человека, 2 подружки невесты и 2 друга жениха. Что интересно, девушки одевали, покрывали красные косынки, а ребята на лацканы завязывали красные ленточки. Это говорило о том, что они идут и приглашают на свадьбу. И вот, хотя на свадьбе были, гуляли всем селом, обязательно нужно было пригласить каждого отдельно и лично пригласить его и членов его семьи. Поэтому 3-4 дня до свадьбы гости помогали и приглашали гостей на свадьбу.
Ну, мы с вами уже очень много узнали, но это еще не все, я уверена. И думаю, мы вернемся после музыки, немного музыки будет у нас в эфире, и обязательно договорим об этой приятной теме.
Путешествие во времени.
Продолжаем наш диалог о свадьбах, об обрядах. Так вот, Татьяна, какие обряды существовали в немецких поселениях, в греческих, о которых мы еще с вами не успели поговорить?
Ну, одним из общих – это, конечно же, выкуп невесты.
Ну, и это до сих пор еще,
да,
у нас
вот
сохранилось.
Это такая вот традиция, которая прижилась до наших дней. То есть это выкуп невесты. Очень интересно было в немецких колониях. Молодой человек, когда уже был готов, да, вот он приходил забирать свою невесту, двери ее дома были закрыты. И родственники задавали такие вот наводящие вопросы, как и при сватах, да? А зачем вы пришли? А как зовут невесту? А как зовут ее родственника? Не перепутали ли вы дом? А какие цветы она любит? При этом уже жених был с тем букетом, с
цветов,
которые
она любит.
И вот когда все, вроде бы открывается дверь, но они выпускали такую вот старуху, всю в лохмотьях, и ее прогоняли. Выходила следующая, ну, уже не такая страшная, но опять же
не невеста.
Тут уже нужно было ее найти. Находили ее или в самой дальней комнате, или даже у соседей. Невеста была привязана к стулу. И вот тут нужно было уже заплатить выкуп жениху,
чтобы ее развязали.
И только после этого она привязывала такую бутоньерочку, это искусственные цветы с красной ленточкой, на пиджак своему будущему мужу. Это уже говорило о том, что выкуп прошел, и они направлялись в церковь для венчания. В немецких колониях очень интересно шла свадебная процессия. Тем, что в церковь впереди шла невеста, за ней шли ее подружки, потом жених со своими друзьями, потом родственники и замыкали родители молодых. А уже после венчания впереди шел жених со своей, так сказать, свитой, сзади невеста, родственники и родители. Это говорило о том, что он...
Глава семьи.
Да, вначале он бегает за невестой, он выполняет
даже
все ее капризы, то есть он добивается ее, а уже после венчания она стала его законной женой, и она находится за мужем. Вот отсюда и пошло «за мужем», она уже идет за мужем. А в греческих селах до начала 20 века родители привозили невесту в церковь, где ее ждал жених, а уже в начале 19 века, ну, это, скорее всего, связано с тем, что у людей уже появился транспорт. Ну, не на телеге же ехать, уже появляются дрожки, не кареты, да, вот, ну, в основном на дрожках, на вазах приезжали, и вот уже здесь жених приезжал и именно забирал невесту с дома родителей. А до 20 века молодые встречались непосредственно в церкви. В украинских селах интересно в том, что венчание не было настолько важным, как само гулянье, сама свадьба. Так было, что, например, молодые обвенчанные жили очень долго не вместе, раздельно, пока родители не отгуляют свадьбу. И только в конце 19 века уже стали и жениться, и венчаться в один день.
А почему так происходило, что был какой-то период между венчанием?
Я так думаю, это мое мнение в том, что нужно было, ну, во-первых, пожениться до поста, да, до Филиппового, до Филиппа. И если не успевали, ну, вот обвенчались. То есть ввиду каких-то нюансов. Но чаще всего были свадьбы, венчания, то есть все, как говорится, в один день.
А в немецких селах все точно так же было?
Да, в немецких селах застолья были везде одинаковые, пышные. Вот разница в том, что в греческих селах после замужества, когда молодые возвращались после церкви, их сначала встречал посаженный отец, всем гостям давал, если в украинских селах давались шишки и подарки, поздравляли молодых, в греческих селах давали хлеб с медом. Позже кусочки хлеба с медом, то есть это символизировало вот такую сладкую, достойную жизнь молодым. Позже выходила свекровь, Дети наклонялись, она обсыпала их трижды зерном, орехами, медными монетами. То есть это
тоже символизировало достаток.
Да, это достаток. И выбрасывала тарелку через голову молодых.
Потом, а это зачем?
Чтобы она разбилась на счастье.
А.
Потом она брала молодую невестку за правую руку мизинцем, ее пальчик она макала в мед и ставили крестики на входной двери. Тем самым они символизировали, что они благословляют молодую хозяйку, что она входит в их дом.
Есть ли старинные обряды, которые до сих пор сохранились? Мы уже сказали, это выкуп был, а может еще какие-нибудь?
Еще такой яркий, красивый. На второй день была такая традиция наряжаться. Гости, придя на второй день застолья, во-первых, им подавалось сразу кушанье. Это куриный суп с галушками, который снимал в одну руку похмелье, да, вот в один миг. И начинали наряжаться. Наряжались в цыгане, в жениха, в невесту. Тещу с тестем возили на тачке. Вот эти традиции у нас до сих пор остаются, да, в селах.
Наверное, у нас все. Татьяна, я думаю, мы обо всем поговорили, или я о чем-то забыла? А и чем заканчивали осень, вот обряды осенние?
Ну, конечно, окончание вот осеннего цикла, вот осенних празднеств, свадеб, был 26 ноября, заканчивался он Филипповым заговеньем или осенним мясоедом. То есть до этого дня заканчивались свадьбы. Пары, которые не успели обвенчаться до Филиппова заговенья, ждали на следующий год.
Целый год ждали.
Да, нового, потому что с 27 ноября, Филиппово заговенье это 26 ноября, а 27 ноября уже начинался рождественский пост. А в пост...
Нельзя было играть
свадьбы. Свадьбы, да, нельзя было играть, это был большой грех.
Ну вот так мы закончим сегодняшний наш разговор о свадьбах, об обрядах, о сватовстве. Действительно приятный разговор был. Напомню, у нас сегодня в студии была Татьяна Бондаренко, старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела этнографии Донецкого республиканского краеведческого музея. Я прощаюсь с вами, меня зовут Виктория Бежина, и с вами была программа «Путешествие во времени». До следующего вторника.
«Путешествие во времени».